Всем привет, это подкаст «Медузы, Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы обсуждаем здесь то, как меняется русский язык, что нам со всем этим делать, как изменения отражаются на нашей жизни, на нашей культуре, и стоит ли вообще бороться за чистоту русского языка, а может быть, все идет хорошо. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
И сегодня мы будем говорить о том, как менялся русский язык в очень глобальном контексте. Мы поговорим, откуда есть пошел, собственно, русский язык, как он появился и как мы дошли до того, что сейчас называют современным русским языком. Правда ли, что Кирилл и Мефодий придумали не кириллицу? Спойлер, правда. И в чем разница между старославянским и древнерусским языком? Вопрос, откуда возник русский язык и как прошло его развитие на протяжении последних столетий и тысячелетий, на самом деле очень многих людей волнует. И когда мы с Володей вели программу на одной из радиостанций, это была интерактивная программа, где люди звонили в эфир, и в том числе был там такой звонок от какого-то дедушки, который позвонил и сказал: вот этот ваш эксперт там в студии сидит, вот знает ли ваш эксперт о том, что все языки произошли от русского? Примерно об этом мы будем говорить сегодня, но не о том, что все языки произошли от русского. Я думаю, мы все понимаем, что реальность немножечко другая. И попробуем сейчас коротко, эдак минут на 40, восстановить всю хронологию и поговорить о том, как развивался русский язык, и понять, почему мы сейчас с трудом, возможно, читаем тексты 16, 17 или 18 века, и нужен ли нам переводчик для того, чтобы понять слово о полку Игореве.
Ты очень оптимистично сказал, все понимают, что это не так. Если бы все понимали, то, наверное, не пользовались бы таким успехом и разные передачи, и не выходили бы достаточно большими, увы, тиражами книги, где было бы написано, что все языки произошли от русского.
То есть, на самом деле, в нашем сегодняшнем подкасте мы многим откроем глаза.
Хотелось бы, наверное, так, чтобы почти всем нашим слушателям казалось, что мы ломимся в открытую дверь и говорим вещи базовые, всем известные. Но действительно, увы, не хочется о грустном, но все-таки достаточно распространены ведь сейчас разные антинаучные теории, разные концепции, в которых совершенно бредовые идеи об истории русского языка подаются на полном серьезе. И если кто-то из наших слушателей их разделяет, то будем надеяться, что нам кого-то удастся сегодня переубедить.
Когда я учился на журфаке, и у нас был предмет «Современный русский язык», даже он, современный русский язык, мы все равно начинали со всяческих азов и с вообще истории языка как такового. И вот там были разные такие слова: индоевропейский и прочие. Давай начнем с этого. Что там произошло?
Да, надо начать оттуда. Индоевропейские языки, почему они так называются? Это большая группа языков, в которую входит и русский язык, и английский, и французский, и немецкий, и испанский, и итальянский. То есть почти все языки, которые большинство учит. Европейские языки входят в ту же индоевропейскую семью. Название по исконной области распространения. От Европы на западе до Индии на востоке. Но дальше уж не будем копать совсем глубоко, потому что есть разные теории о том, что разные языковые семьи в какой-то уже совсем седой древности были объединены в одну большую семью, которая дала, собственно, начало почти всем языкам на планете. Но начнем вот действительно оттуда.
Ну, то есть, несмотря на то, что сейчас эти языки очевидно разные, на самом деле они все родственные. Ну, не все, но вот часть из них имеет прямое родство.
Они далекие родственники, да, и они предположительно восходят к одному предку, который называется индоевропейским праязыком или праиндоевропейским языком, можно и так говорить. Он предположительно был распространен где-то 6-7 тысяч лет назад, хотя существуют и другие гипотезы. Проблема в том, что от него не осталось никаких письменных памятников, и поэтому реконструировать его и говорить о родстве языков можно только сопоставляя данные разных языков, сопоставляя то, как слова произносятся, что они означают, слова разных языков, и на этом основании устанавливать родство языков.
Где вот в этом всем развитии языка начинается русский язык?
То время, о котором мы сейчас говорим, русский язык там пока не начинается. Там пока не начинаются даже современные славянские языки, потому что вот этот самый праиндоевропейский язык, из него постепенно постепенно выделился общий язык, общий предок всех славянских языков. Язык, который называем мы праславянским. И вот здесь мы тоже не говорим еще ни о современном русском языке, ни даже о древнерусском. Мы говорим об общем предке всех славянских языков. Вообще говоря, наверное, надо назвать крупнейшие такие языковые семьи, ветви. Это славянские языки, к которым относится русский. Это германские языки, к которым относятся, например, английский, немецкий, голландский. Это романские языки, французский, итальянский, испанский. Это балтийские языки, латышский, литовский. И дальше там есть несколько гипотез об их более или менее тесном родстве. Например, есть версия, что германские, балтийские и славянские языки раньше вот составляли какую-то одну такую большую группу, а потом, в свою очередь, уже разошлись. Но мы пока говорим о времени несколько тысяч лет назад и говорим об истории не собственно русского языка, а об истории вообще общего предка всех славянских языков.
Ты упомянул праславянский. Это примерно когда и о чем?
Вот давай разбираться. Праславянский предполагает, что где-то во втором-третьем тысячелетии до нашей эры он выделился из этого самого индоевропейского праязыка как один из его диалектов. И он существовал достаточно долго. Распад его начался в 5-7 веках нашей эры и закончился в 9-10 веке уже нашей эры, когда и образовались славянские языки трех групп. Западный, южный и восточный. Восточнославянские языки — это русский, украинский, белорусский. Западнославянские — это польский, чешский, например, южнославянский, болгарский, сербский, македонский, хорватский. Вот примерно так, но вот это единство получается достаточно долгое, со 2-3 тысячелетия до нашей эры по 7-8-9 века нашей эры. Именно поэтому многие современные славянские языки нам понятны в общих чертах, многие корни, многие слова без перевода, потому что много веков наши предки говорили на одном языке. Какие-то, конечно, корни и слова изменили значение, и когда мы читаем надписи в Чехии «позор», то это не «позор», а «внимание». Но, в общем-то, корень один и тот же. Просто слова разошлись по значению.
Или потравины, которые никого не травят, а это продукты.
Да, но это слова, которые различаются в значении. А есть многие слова, которые похожи. Например, наше слово «радуга». Сербы и хорваты называют радугу «дуга». Чехи и словаки – «дуга». И во многих русских говорах радуга до сих пор называется «дугой». И в древнерусском языке радугу называли «дугой». Вот оно одно и то же слово, которое знают многие славянские языки.
Здесь возникает вопрос человека с дальней парты. Откуда вы, лингвисты, знаете вот это все? Ну, то есть, как мы, люди, которые не могут заглянуть так далеко в прошлое физически, да, у нас нет никаких средств, чтобы увидеть, как было что-то там давно, как вы умудряетесь нам говорить о том, какие слова и языки были в тех каких-то далеких тысячелетиях? На основании чего ученые получают эти данные и почему они уже сейчас не подвергаются никакому сомнению?
Здесь та же проблема, что и с праиндоевропейским языком. В те времена, когда праславянский язык существовал, у славян еще не было письменности, поэтому никаких письменных памятников, письменных свидетельств не осталось. И те сведения, которые мы знаем о праславянском языке, это результат научных реконструкций. Они получены методом сравнительного исторического языкознания. Ученые сравнивают данные разных современных языков, и на основании знаний о том, как эти языки развивались в течение последних столетий, потому что наблюдения-то уже известны, результаты их, ученые восстанавливают еще более далекие процессы, сопоставляют их и приходят к выводу о том, как это было, когда этот язык еще был единый.
А нет ли здесь возможности для каких-то манипуляций и поддержки там каких-то особенных теорий, таких слушателей, которые говорят, звонят и говорят, что все языки произошли от русского?
Я здесь могу процитировать выдающегося нашего ученого, академика Андрея Анатольевича Залезняка, который говорит о том, что современное сравнительное историческое языкознание достигло таких высот, что ответ на вопрос, как звучало слово такое-то столько-то столетий назад, решается с той же точностью, с какой решаются математические уравнения. Ученым известно, как изменялись звуки разных языков с течением времени. Одно из величайших достижений сравнительно исторического языкознания — это знание о том, что не бывает случайных изменений. Не бывает так, что звук меняется в каком-то одном слове. Если, условно говоря, звук «а» меняется в звук «о», то он меняется в данный момент во всех словах данного языка. Поэтому, как раз не зная вот этого, невозможно построить какие-то теория о происхождении слов, о происхождении языка, если не знать этих законов.
Когда все-таки, я все жду, когда же появятся эти два имени Кирилл и Мефодий?
Ну, это еще рано. Мы пока говорили о праиндоевропейском языке, о праславянском. И вот теперь можно говорить о древнерусском языке. О языке, пока еще общевосточнославянском, это другое его название, его можно назвать древнерусским, можно общевосточнославянским. Это язык, который образовался к концу 9-го, началу 10 века. В результате того, что праславянский язык стал разделяться на разные отдельные славянские языки. Славяне жили на большой территории, и на разных частях этой территории язык менялся немножко по-разному, и к 9-10 веку, в общем, уже можно говорить о том, что он перестал быть единым, он разделился на разные языки. И вот 9-10 век — это время, когда появился, выделился из праславянского общий предок русского, украинского и белорусского языков. И тот язык, на котором говорили предки русских, украинцев и белорусов, называется либо древнерусским, а либо общевосточнославянским. И вот тут уже это время, когда можно говорить о Кирилле и Мефодии. Вот, 9-10 век.
Ну, наконец-то, вот они. Два брата.
Мне как-то в очередной день славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, задали совершенно чудесный вопрос на радио. Правда ли, что Кирилл и Мефодий пришли и ликвидировали безграмотность на Руси? Вот именно такое представление о том, что Кирилл и Мефодий пришли и с безграмотностью покончили.
Ну, при определенном допущении, наверное, да.
Хотя при еще более определенном допущении они, может быть, в каком-то смысле эту безграмотность и создали. Потому что пока у вас нет букв, пока у вас нет алфавита, пока у вас нет письма и правил оформления звучащей речи на письме, нельзя говорить о грамотности и безграмотности, в смысле умения, неумения читать и писать. Кирилл и Мефодий не создавали русский язык, Кирилл и Мефодий не создавали русский алфавит, Кирилл и Мефодий...
Это вот сейчас шок-видео, ученые не знали, но...
Ученые знали, да. Кирилл и Мефодий дали славянам письменность, потому что по наиболее распространенной и наиболее убедительные гипотезы, у славян до этого письменности не было. Хотя есть отдельные маргинальные теории, которые предполагают, что славяне до этого писали бог знает как и бог знает чем, руны и прочее, что вообще любят очень люди далекие от науки, но все-таки ученые склонны считать, что письменности у славян не было. И заслуга Кирилла и Мефодия как раз состоит в том, что они создали для славян систему письма.
Ну, то есть, начертание букв.
Да, а задача была какой? Задача была перевести богослужебные книги на понятный славянам язык.
Почему Кирилла и Мефодия все время ассоциируют с кириллицей? И при чем тут глаголица?
Потому что кириллица, собственно, и получила название в честь Кирилла, но он ее не создавал. Опять же, еще один вопрос.
Зачем вот вы нас запутываете? Вы лингвисты.
Еще один вопрос, который мне задали на радио. Я сказал, что Кирилл и Мефодий дали славянам письменность. До этого славян письменности не было. Меня спросили, как же глаголица? Что же тогда такое глаголица? Я сказал, ну, глаголицу, собственно, Кирилл и Мефодий придумали. А что же такое тогда кириллица, озадаченно спросил ведущий. А действительно, первая славянская азбука — это глаголица, а кириллица — это азбука, которая была уже позже разработана учениками Кирилла и Мефодия, и название они ей дали в честь учителя.
Кириллица — это раскладка на клавиатуре.
Да, сейчас раскладка на клавиатуре, а в общем-то это азбука, да. Вторая славянская азбука, на основе которой есть несколько алфавитов, в том числе русский алфавит.
Вот сейчас, если мы, простые люди 21 века, увидим в глаза кириллицу, мы что-нибудь поймем?
Ну, собственно, мы в каком-то смысле постоянно видим кириллицу, потому что русский алфавит, он создан на основе кириллицы. Точно так же, как и белорусский алфавит, и македонский алфавит, и болгарский алфавит. Просто не всеми буквами кириллицы мы сейчас пользуемся. В разных алфавитах набор букв разный. Если мы увидим начертание букв кириллицы, то, конечно, многое мы там узнаем. Вот если мы увидим начертание букв глаголицы, то ничего там не поймем. Глаголица совершенно особая азбука, но кириллица уже, конечно, нам гораздо будет понятнее.
Ну что, вот-вот уже где-то вот замаячил русский язык.
Русский язык начинается уже почти здесь, потому что тот самый древнерусский язык, предок русского, белорусского и украинского, немножко менялся с течением столетий. И, в общем-то, к 14-15 веках уже можно говорить о том, что это не один язык. Он разделился на три самостоятельных языка – русский, украинский и белорусский. И с 14-15 веков начинается история уже, собственно, русского языка. Некоторые ученые считают, что древнерусский язык, или общевосточнославянский, как его еще называют, мог разделиться на четыре языка. Язык, на котором говорили в Новгороде, в Великом Новгороде, очень сильно отличался от того языка, на котором говорили в Москве, в Киеве, во Владимире. И, в общем-то, при определенных условиях он мог сформироваться в самостоятельный язык, в четвертый восточнославянский язык. Более того, этих различий где-то в XI веке было больше, чем в XV. Почему языки стали сближаться? Ну, во-первых, потому что все-таки были активные контакты между древнерусскими городами. То есть это еще было до того, как Иван Грозный разгромил Новгород, и когда многие жители других городов стали просто туда переселяться. Еще до этого началось это сближение. Но если мы говорим о XI веке, то тогда этих различий было так много, что мог сформироваться на территории Новгородской республики отдельный восточнославянский язык. Но этого не случилось. Русские города стали говорить, в общем, на одном языке, и поэтому так сформировался, собственно, русский язык. А украинский и белорусский ушли достаточно далеко, и сейчас это три самостоятельных языка, но это ближайшие родственники.
А вот на каком языке, получается, разговаривал, там, не знаю, Дмитрий Донской, Александр Невский?
Тот язык, на котором они разговаривали, можно назвать древнерусским. А если бы они поговорили с нами, или мы с ними, что-то мы бы поняли, многое мы бы не поняли, потому что 6-7 веков, которые отделяют нас от тех событий, это достаточно все-таки уже большой срок для языка. Лингвист Александр Пиперский приводит такой хороший пример. В названии слова о полку Игореве, известный памятник древнерусской письменности, за это время не изменилось значение только предлога «о», потому что все остальные слова означают теперь немножко другое. Ну вот русский язык с 15 века до 21 века за эти 600 лет претерпевал, конечно, изменения, но все это время мы можем говорить об истории уже, собственно, русского языка. При том, что вот все эти цепочки, проиндоевропейский, прославянский, древнерусский, русский, на всех этих этапах, конечно, в каких-то случаях родство языков видно по каким-то древнейшим языковым пластам. Где-то оно видно невооруженным глазом, потому что когда человек сопоставляет, например, название терминов родства, там английская «мазе», немецкая «муттер», русская «мать», ну, невооруженным глазом видно, что это родственные слова. Какие-то слова разошлись настолько, что только специалисты могут восстановить, что они восходят к одному и тому же корню.
А где на этой линейке, которую мы сейчас проводим, где, например, старославянский и церковнославянский, что кажется одно и то же? Вот какое это отношение имеет к древнерусскому и к русскому языку?
Очень хороший вопрос. Еще раз давай скажем, что праславянский язык — это язык, предок всех славянских языков, живой язык, который когда-то был живым, на котором говорили. Старославянский язык — это как раз, опять мы возвращаемся к Кириллу и Мефодию. Это книжный язык, это в каком-то смысле искусственный язык, который специально был создан как такой книжно-письменный язык для славян, для перевода богослужебных книг. И старославянский язык уже в условиях нашего государства, уже в условиях Руси, постепенно преобразовался в церковно-славянский язык. То есть церковно-славянский язык — это такой высокий язык, это язык богослужебных книг. Это продолжение старославянского языка уже на нашей почве. В каком-то смысле мы можем говорить о том, что на Руси существовало два языка. Язык народный, разговорный, и язык, на котором велись богослужения, на котором были написаны книги, то есть литературный язык. Народный язык — это был древнерусский, а литературный язык — это был церковнославянский. Вот такая интересная ситуация, которая у нас была. Ситуация в каком-то смысле двусоставности, двусоставного языка.
Но ведь, поскольку они существовали параллельно, это же не могло не сказаться на том, что в нашем русском языке сейчас есть какие-то следы того и другого.
Конечно, есть, и они шли параллельно. Многие признаки слов, пришедших в русский язык из церковнославянского, сохраняются до сих пор. Но самый яркий пример — это то, что называется полногласием и неполногласием. Там, где в старославянизмах буквосочетание «ра», «ла», в исконно русских словах там «оро», «оло». Но вот классические примеры — «град», «город», «враг», «ворог», «шлем», «шелом». Первые слова в каждой паре — это славянизмы, а вторые слова — это исконно русские. Как интересно получается, в каких-то случаях в русском языке осталось, в литературном русском языке современном, осталось славянское слово. Мы говорим «враг» в нормальном русском языке и не говорим «ворог». А в каких-то случаях они разошлись по значению. «Страна» и «сторона» — это разные слова с разными значениями. А в каких-то случаях осталось исконно русское слово. Например, «город» — слово с полногласием — это русское слово, оно осталось в литературном языке. А «град» — это что-то такое устаревшее книжное. Еще один яркий такой признак различия между церковнославянскими и русскими словами — это слова, оканчивающиеся на «щий» и «чий». И вот какой-нибудь знающий, ведающий, то есть почти все причастия, это на самом деле по происхождению церковно-славянские слова. Кстати, вот еще один пример противопоставления «жд» — старославянская и «ж» — русская, одежда и одежа. Одежа просторечная сейчас, одежда нейтральная, по происхождению одежда церковно-славянская, а одежа — одежка русская. Вот как много в русском языке свидетельств того, что было на протяжении нескольких веков вот этого сосуществования двух близкородственных языков в разных стилях.
Как долго продолжалось вот это сосуществование двух языков? Был ли какой-то момент, когда, не знаю, люди решили, что ну, уже надо как-то это все либо слить, либо как-то определиться нам, как мы говорим, как мы пишем? Может быть, мы уже где-то подходим, я не знаю, к какому-то 17-18 веку в этом плане?
Да, мы подходим уже 17-18 века, и здесь уже можно уже и Петра вспомнить, который ввел гражданский шрифт, если мы к правописанию обратимся, который узаконил разделение букв на прописные и строчные, потому что в древнерусском языке они не различались, который вел уже, в общем, привычные нам начертания букв. Петр устранил несколько букв, которые уже не обозначали реальных звуков и были просто данью традиции. Можно вспомнить Ломоносова и его теорию трех штилей. Дальше можно уже потихонечку и к Пушкину подбираться.
Вот по поводу Ломоносова и теории трех стилей. Ну, не только его, а многие авторы 18 века сейчас, как и авторы, там, я не знаю, 16 века, читаются все-таки с трудом.
Конечно, да. Чем дальше в истории, тем больше непонятных слов, непонятных конструкций, потому что меняются значения слов, меняется грамматика. Ну, а дальше уже там берестяные грамоты 11-12 веков под силу разобрать только специалистам. Такое не только в русском языке происходит. Современному англичанину очень сложно читать тексты Чосера, например. Современному греку, конечно, древнегреческий язык разобрать тоже очень сложно.
Есть такое понятие «современный русский язык». С одной стороны, кажется, что современный русский язык — это, наверное, тот язык, на котором мы вот сейчас говорим, это язык последних десятилетий, и вроде, насколько я знаю, такое определение тоже есть, но с другой стороны есть и понимание того, что современный русский язык — это язык от Пушкина и до наших дней. Почему так получилось, что вот эти последние 200-220 лет мы считаем современным русским языком, и в чем такая заслуга Пушкина, что от него мы отсчитываем вот этот вот современный русский язык?
Да, действительно, все-таки наиболее распространенное определение современного русского языка от Пушкина до наших дней. И не случайно мы Пушкина считаем создателем современного русского языка, и не случайно день русского языка мы отмечаем день рождения Пушкина, потому что, ну, в общем-то, в каком-то смысле он создал тот язык, которым мы пользуемся сейчас.
Ну, возможно, он делал это не специально, он просто так чувствовал.
Да, и вряд ли он ставил перед собой задачу национальный проект создания современного русского литературного языка, да. Это вот именно его гениальность в том и заключалось, что то, что он сделал, это и есть наш современный русский язык. Хотя и многое в текстах Пушкина, на самом деле-то, мы тоже уже не понимаем и, может быть, где-то видим, но не отдаем себе отчет в том, что изменились какие-то грамматические конструкции. Ну, например, когда читаем «Князь Гвидон тот город правит», мы все понимаем и, может быть, даже не сразу заметим здесь что-то не то. А потом приглядимся и поймем, что мы сейчас так не говорим «править город», мы говорим «править чем городом». Когда мы читаем Пушкина, да, мы не все слова, мы значение не всех слов понимаем, и знаменитейшая история, обошедшая интернет несколько лет назад, когда там детям предложили иллюстрацию к строкам «Бразды пушистые взрывая» написать, и дети рисовали бомбы и чего только не рисовали, а бразды для них это были такие зверьки пушистые. Кстати, вот тоже старославянизм «бразды», потому что по-русски «борозды».
И здесь возникает еще один, скажем так, пласт тем, который мы, возможно, слегка сейчас затронем. А нужно ли в таком случае переводить какие-то тексты прошлого или адаптировать их для того, чтобы современный читатель их без труда мог понять? Насколько далеко надо в прошлое отмотать? Где граница, какие тексты мы переводим, а какие нет?
Ну, наверное, филологическая наука, в общем, уже решила эту задачу, потому что тексты русских классиков много раз издавались с подробными комментариями и примечаниями. И все непонятное уже прокомментировано, и в академических изданиях русских классиков все же желающие могут найти объяснение всего, что может быть непонятно. Можно еще вот какую тему затронуть, говоря об истории языка. Назвать некоторые конструкции в современном русском языке, которые непонятно откуда взялись и как вообще получились, если не знать историю. Мне очень нравится такой пример. Почему мы говорим «я было пошел туда, да вернулся». Я хотел было это рассказать, но передумал. Вот что такое «это было», откуда оно взялось. А это след грамматической формы, не сохранившейся в современном русском языке, но когда-то существовавшей. И здесь можно сказать, что грамматика древнерусского языка была намного сложнее, чем современного русского. 6 типов склонения существительных. Сейчас у нас 3. 4 прошедших времени у глагола. У нас сейчас одно прошедшее время, а было 4. Аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект. Английский past perfect и немецкий плюсквамперфект обозначают действие, которое завершилось в прошлом до какого-то другого действия. Вот такой же плюсквамперфект было в русском языке. И вот эти самые конструкции, я хотел было об этом рассказать, но передумал. Это след того самого плюсквамперфекта. Значение немножко изменилось. Это действие, которое мы вроде бы начали делать, но не закончили по каким-то причинам. Или собирались делать, но так и не собрались.
Если мы посмотрим на хронологию, которую мы в течение этого разговора очерчивали, то получится, что вот та древность, о которой мы говорили, охватывает много веков. Потом период, допустим, древнерусского языка становится чуть меньше и чуть уже. Потом мы подходим к современному русскому языку, и он еще меньше, этот период. Значит ли это, что изменения в языке происходят все быстрее и быстрее?
Ну, наверное, мир вообще меняется сейчас быстрее, чем он менялся раньше. Но период современного русского языка, и вообще русского языка, он ведь еще не закончился. Он идет уже где-то 600-700 лет, и посмотрим, сколько он будет продолжаться и как дальше будет. Это периодизация идти. Вообще говоря, изменения в языке в разное время происходят с разной скоростью. Есть века, столетия, когда они идут быстрее, есть периоды, когда они идут медленнее. Но в общем и целом они идут всегда, постоянно, и это процесс, который не останавливается ни на секунду. Пока мы записывали подкаст, язык тоже успел немножко измениться, но очень-очень-очень чуть-чуть. А чтобы оценить результат этих изменений, конечно, нужно время.
Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на наш и на остальные подкасты «Медузы», потому что у нас их много. Например, есть подкаст о жизни и отдыхе в Латвии, «Лаби», сезон которого закончился. Все 10 эпизодов теперь вы можете послушать сразу и узнать о самых необычных и интересных местах, которые в Латвии стоит посетить, если вы туда собрались, особенно в преддверии новогодних каникул. Пишите нам письма на почту podcast@meduza.io. На самые интересные вопросы мы ответим в последнем выпуске сезона в конце декабря.